Согласно ведической традиции, человек получает первое рождение от родителей, от отца и матери. Это рождение телесное. Второе рождение он получает от духовного учителя в момент инициации, становления учеником, получения духовного имени и передачи мантры. Это рождение духовное. И если ученик поддерживает свой дух как ученика, самаю, выполняет практику, следует по духовному пути правильно, он приходит к третьему рождению. И третье рождение у него происходит внутри. И садгуру внутри пробуждает в нем третье рождение, открывает ему атман. Это рождение приходит как духовное пробуждение самадхи. И считается, что этим третьим рождением управляет наш атман через избранное божество. И третье рождение – это достижение просветления, встреча со своим внутренним светоносным измерением. И когда оно принимает форму, оно становится избранным божеством, Дататрией в нашем случае, Шивой. Когда оно не имеет формы, оно воспринимается как недвойственность, ясный свет и измерение пустоты. Таковы рождения, которые проходит йогин на духовном пути. Поэтому для каждого садху на духовном пути важны его родители, потому что родители дают первоначальный импульс к этой жизни. Мать считается олицетворением внутренней шакти в нашем теле, красной капли, а отец – белой капли. Осознавание. То есть в нашем теле есть две силы. Они называются на санскрите бинду, капли. Бинду – это капли, содержащие в себя мистическое сознание, капли трансцендентного. Конечно, на хирургическом, физиологическом, физическом уровне вы не найдете нам никаких капель. Это все реальности энергетического и тонкого тела. Но красная капля внутри нас – это вечный женский принцип, это наша энергия кундалини, которую мы наследуем от матери. Белая капля – это принцип Шивы, вечный мужской принцип, как принцип сознания, который мы наследуем от отца. И в момент рождения эти две капли раздуваются по обеим сторонам центрального канала. А центральный канал – это трубка, которая соединяет эти две капли. И процесс йогического освобождения заключается, чтобы в центральном канале соединить две капли – красную и белую. Поэтому, как считается, нужно иметь благоприятные отношения с родителями, как со своими собственными внутренними энергиями. Второй по значимости для садху является гуру, поскольку от него происходит рождение в духовном мире, как души, идущей по пути пробуждения. Мы создаем себя как садху, судьбу как садху, свое тело как садху, окружение. Гуру дает дикшу, духовное имя, и это имя является как бы первым именем нас, как будущего божества, которое созревает. Наше духовное имя. Это наш потенциал, как росток, который будет расти, если мы его правильно будем поливать. И это имя отражает какую-то нашу сторону, какой-то наш духовный потенциал, который нам предстоит раскрыть на духовном пути. И третий объект, который для нас важен, это Иштадевата, избранное божество. Избранное божество, Иштадевата, это наш высший идеал духовного измерения. Это то, чем мы стремимся стать в будущем. с чем мы стремимся полностью объединиться и на уровне энергии, и на уровне ума. Гуру-йога, например, означает слияние ума ученика и ума гуру для просветления. Если ученик, практикуя гуру-йогу, смешивает ум с умом мастера, он обретает прямую передачу. При этом под смешиванием имеется в виду воссоединение с природой ума мастера. Не имеется в виду относительный понятийный ум. Мы не затрагиваем эти слои. На относительном уровне, например, вам может больше нравиться йога Васиштха, а мне, например, Авадхута Гита. Это особенности умов и склонностей. И здесь нет никаких проблем, никаких противоречий. Вам не надо менять свои предпочтения в этом смысле. Мы изучаем в общем карму. Смешивание ума ученика и ума гуру в гуру-йоге, в анутара-тантре, заключается в воссоединении с измерением природы ума вне концепции. И в момент такого воссоединения ученик обнаруживает и внутри себя такое же измерение. Однако с Иштадеватой мы воссоединяемся не только на уровне природы ума, пустоты, но также и на уровне энергии. Потому что Иштадевата – это тот же принцип гуру, это тот же принцип гуру-татвы, только он имеет имя и форму и определенное тело, наделенное божественными признаками. И мы сливаемся с гуру в форме Иштадеваты, чтобы обрести такое же тело, как у Иштадеваты. То есть гуру-татва проявляется для ученика в виде физического гуру здесь и в виде Иштадеваты через тонкое тело. В тонком теле гуру имеет форму Иштадеваты. Это та же гуру-татва. В этом смысл Иштадеваты, избранного божества. И мы сливаемся с Иштадеватой, чтобы насытиться его бхавой, благословением, силой, мудростью, святостью, светоносностью и приобрести такое же тело, такую же конфигурацию, такую же силу, мудрость, такую же вибрацию, частоту вибрации. В этом смысл призывания Даттатрии. Поэтому важен также Иштадевата. От Иштадеваты приходит третье рождение, освобождение, просветление. Гуру и Иштадевата мы сами, на самом деле это одно. Это один высший атман. Вот что мы осознаем в процессе духовной практики. И Даттатрея имеет три головы. Это означает, он говорит, я могу проявляться по-разному. Узнай меня. Я могу проявляться как Шива, как Вишну, как Брахма, как через Тамас, через Раджас, через Сатву. Но сам я вне этих трех гун. Его рука, которую он держит так, говорит, не бойся. Отдай мне свое эго, предайся. И ничего не бойся. Будь преданным Дхарме, Богу, своему высшему Я. И ты обретешь реализацию. Абхая Мудра. Его раковина указывает на трансцендентную вибрацию слога Ом. И эта вибрация способна очистить все наши загрязнения, все наши препятствия, очистить пространство вокруг нас. Он говорит, я могу очистить всю твою карму, она не так важна. Барабанщик Дамару говорит, в тебе есть безграничный потенциал, и ты можешь создать любое направление ума. Любую конфигурацию, создать любую вселенную. Это твоя творческая сила. Его кувшин, камандаль, это сосуд с нектаром бессмертия. Он говорит, вот твое бессмертное знание. Ты готов его пить? Вот твоя вечная бесконечная жизнь. Вот твое блаженство. Тебе нужно его выпить, чтобы самому стать этим нектаром. Его трезубец говорит, вот твоя Власть над элементами природы, над кармой, над временем. Ты готов ее принять? Чтобы освободиться от кармы. Его диск, чакра, говорит, вот твоя различающая мудрость, способная отделять одно от другого и устранять все даже мельчайшие препятствия. Ты должен обрести эту мудрость и сделать ее своим оружием. Даттатрея олицетворяет для нас все древоприбежище, он является центральной фигурой древоприбежища. Для нас он также является формой проявления Шивы и Гуру всех Гуру. И текст Аватхута Гита – это текст, который следует изучать для того, чтобы понять ход мыслей Даттатреи, понять воззрение Адвайта Веданты. В нем Даттатрея обращается к нам. Это передача воззрения Адвайта Веданты. И когда вы сомневаетесь в чем-либо, как смотреть на мир, как оценить ту или иную ситуацию, читайте текст Даттатреи. Даттатрея вам скажет, что он думает по этому поводу. По поводу вашей жизни, по поводу ваших проблем, по поводу какой-либо ситуации. Трипура Рахасья, Аватхута Гита, либо другой текст, Йога Васишка. Вы можете просто брать любой из этих текстов, открывать и читать на любой странице. И он вам будет давать ответ. Гуру-йога заключается в том, чтобы выяснять точку зрения святых по какому-либо поводу и соединяться с этой точкой зрения, и затем приобретать ее. Так, Аватхута Гита, глава 2.
Аватхута сказал, разделение на заслуги и недостатки полностью отсутствует в брахмане. Брахман чист, непроявлен, лишен страсти и бесстрастия. Как я могу поклоняться этому бесконечному высшему блаженству Шиве, про которого нельзя сказать, что у него есть признаки или их нет, и которые всепронизывающие и вездесущие? Это высшее блаженство вечно и лишено цветов, таких как белый, красный и черный. Воистину, оно и причина, и эффект. Я действительно тот брахман, который свободен от множественности и разнообразия. О, дорогой друг, как могу я или высшее я приветствовать тоже высшее я? У меня нет ни источника творения, ни его отсутствия, ибо я существую всегда. Для меня не существует ни Майи, ни ее отсутствия, ибо я проявлен всегда».
Даттатрея предлагает нам посмотреть на мир глазами недвойственности, хотя бы немного. Обычно мы живем в относительном измерении, где очень важны двойственные вещи, а недвойственность как бы совсем забыта или игнорируется. Но мир святых – это напротив. Мир, который игнорирует двойственные вещи или рассматривает их как иллюзию, как сон, как игру. А недвойственность, наоборот, является самым главным. И Даттатрея нам напоминает об этом. Говорит, разделение на грехи и заслуги, разделение на то и это присуще двойственному миру. И в двойственном мире, конечно, есть относительное поведение, надо учитывать его. Но не надо его переоценивать. Не надо быть рабом двойственного мира, не надо переоценивать двойственный мир. Переоценивая двойственный мир, мы попадаем в рабство иллюзии, в рабство Майи. Мы утрачиваем связь со своим источником. И Даттатрея говорит, обрати внимание, твоя сущность не двойственна. Ты по природе божественен. И эта божественность не находится в относительной двойственности. Попробуй обнаружить недвойственность, чтобы немного выпутаться из той иллюзии, в которую ты попал. Через недвойственность придут все благословения. Через недвойственность придет твое счастье. Твое счастье не в теле, твое счастье не в материальных вещах, твое счастье не в золоте, не в богатстве, не в славе, ни в мужчинах, ни в женщинах, ни в дворцах, ни во власти. Твое счастье в тебе самом, но ты должен понять самого себя. Твое счастье в твоем недвойственном сознании. Твое счастье не в умственных построениях и теориях, не в самовыражении, не в почете, не в уважении от других и не в добром имени. Твое счастье даже не в магических силах и успехе. Твое счастье обладает недвойственной природой. Попробуй обнаружить эту недвойственную природу, привыкать к ней и утверждаться в ней. Это послание Дататрии.
Для меня не существует ни света, ни его отсутствия, ибо я самосияющий. Я есть непрерывное бытие сознания блаженства, и я безграничен, как пространство. Как я могу говорить, что у Брахмана есть желание или отсутствие желания? Как я могу говорить о его привязанности или непривязанности? Как я могу говорить, что он лишен сущностности или иллюзорности? Я есть непрерывное бытие сознания блаженства, и я безграничен, как пространство. Как я могу говорить о том, двойственна или недвойственна природа Брахмана? Как я могу говорить, вечен он или нет? Я есть непрерывное бытие сознания блаженства, и я безграничен, как пространство.
Всем нам присуще стремление к счастью. Никого не надо учить стремиться к счастью. Даже животные понимают, что это такое, и интуитивно стремятся к счастью. Животные ищут счастье через удовлетворение телесных нужд. Человек по-своему. Но в каждом живом существе, от маленького микроба до даже божества, заложено это стремление, стремление к счастью. Оно врождённо у человека. Нет никаких курсов, школ, в которых учат, как искать счастье. Каждый интуитивно это знает. Если мы спросим, почему ты хочешь быть счастливым, почему ты стремишься к счастью, ну, каждый скажет, ты что, ненормальный? Почему ты такие вещи спрашиваешь? Это же естественно. Но на самом деле надо об этом задуматься. А почему это естественно? Разве мы задумывались об этом? Это кажется естественным так же, как желать есть. Но медики знают причину желания еды, и йоги знают. Йоги скажут, что причина желания еды – это усиление элемента огня. Манипура чакра, то есть структура энергетического тела, вынуждает нас есть. А медики тоже скажут, там нехватка элементов, обмен, процесс обмена веществ в теле, ассимиляция, диссимиляция, работа клеток, кровообращение. Они понимают, что это такое? Таким же образом, если мы подумаем об счастье, мы очень можем много понять о самих себе. Все живые существа стремятся к счастью, потому что счастье – это наша природа. Это наша изначальная, естественная природа. Но в материальном мире эта изначальная природа не распознается должным образом. Она распознается кратковременно при каких-то условиях и быстро разрушается. В духовном измерении, например, в причинном мире, в мирах небожителей астрального мира, в чистых мирах, где доминирует сатва и где мало раджаса, тамаса, счастье доминирует. Вот в нашем материальном мире нельзя сказать, что вот прямо счастье изо всех сторон нас окружает. Ради счастья надо работать, трудиться, учиться, работать над собой. И то не факт, что мы будем счастливыми. Столько надежд разбивается вдребезги. Столько жизни уходит, как призрачный мираж, погоня за счастьем. И люди в конце жизни считают, что они стремились к счастью, но они не поймали это счастье. Можно сказать, что это удел бедных, людей без заслуг, но и богатые также не имеют счастья. Получив богатство, они, тем не менее, испытывают различные страдания и проблемы. Потому что сам материальный мир имеет свои примеси тамас и раджас, и счастье в нем не распознается на фоне этих энергий. Небесные миры, в которых живут боги, видят хары, гандхарвы, ситхи, риши, имеют другие пропорции тамаса и раджаса и сатвы. Сатва доминирует. Сатва означает свет, отраженный свет Абсолюта, свет благости. И в таких мирах счастье легко распознается. Эти миры преимущественно счастливые. Там не надо прилагать усилия для того, чтобы быть счастливым. Желания исполняются силой мысли. А в причинных мирах желания исполняются еще до того, как они возникают. То есть вы всегда счастливы. Вы не успели подумать, а вы уже получили исполнение желания. Вы только что-то захотели, а оно уже исполнено. Вы только подумали, как бы я был счастлив, если бы это у меня было, и вы обнаруживаете, что вы уже счастливы без этого. Самое произвольное, естественно генерирующееся, постоянное целостное счастье. Это особенность высших миров. Если бы душа попала, например, в мир Джана-Локи или Тапа-Локи и обнаружила то счастье, в которое пребывают святые боги этих душ, она бы, попав на землю, всю жизнь тосковала об этом. Это миры преимущественного, глубокого, постоянного, устойчивого, очень интенсивного счастья, но очень тонкого при этом. Это особенность миров, где живут освобожденные души. В мирах сансары к ним относятся боги сансары, асуры, люди, голодные духи, животные, существа адских измерений, существа низших миров, наги. Нет такого чувства устойчивого счастья. Счастье добивается большим трудом, оно неустойчиво, кратковременно, зависит от множества факторов, и оно связано с телом и элементами природы. Но и те, и другие существа все равно интуитивно к нему стремятся. Потому что наша изначальная сущность – это счастье и блаженство. Если мы рассмотрим природу этого счастья, то она ничем не обусловлена. Она связана только с Богом, с Абсолютом и ни с чем более. И этой природой мы уже обладаем. Мы обладаем ей по умолчанию. Кто-то может спросить, если мы ее уже обладаем, почему же мы не чувствуем этого? Почему нам ради счастья нужно добиваться или материальных благ, или успеха? А практикующим тоже? Есть ведь счастье практикующего, так? Счастье садху. Ну, есть там воровское счастье, счастье бизнесмена, женское счастье, материнское счастье, так? У каждого ведь свои, даже детское счастье есть. Вот эти вот все фильмы, мультфильмы и песни про доброго волшебника, который принесет 500 эскимо, да? Детское счастье. Существует счастье мага, колдуна, то есть виды разные, для каждого существа есть собачья радость даже, поесть там вкусно. Для каждого существа есть свое понимание счастья, так же, как и для садху есть счастье. Что такое счастье садху? Кто может сказать? Как вы мыслите свое счастье, как практикующий?
Возможность практиковать, первое, гуру иметь сангу, иметь дхарму, гуру, дхарму, сангу, и саму возможность тела для того, чтобы здоровье, для того, чтобы практиковать.
Да, вот. Это один вариант, правильно, да. Много граней, какое еще есть для садху счастья?
Когда опыт получаешь, когда получается.
Что?
В практике, когда получается,
да.
Получаешь,
выполнять практики, получать передачи глубоких учений, и еще иметь ум, способный их воспринять и понять. Иметь время для практики, там, ретриты для кого-то. У монаха свои представления о счастье. У него есть желания какие? Просто медитировать. Это тоже счастье. Иметь чистые каналы в теле, здоровое тело. Чистые каналы, по которым циркулирует прана. Очищенные чакры. Иметь нектар, духовные опыты. Иметь осознанное сновидение, выделение тонкого тела. Иметь иллюзорное тело, подобное божеству. Путешествовать в самадхи в другие миры. Выполнять йогу сновидений, йогу света, иметь дхьяну, медитативное переживание в концентрации, пятую, шестую дхьяну, иметь нирвикальпа самадхи. То есть у садху счастье, все оно внутреннее. Переживать миры бесконечного сознания, миры бесконечного пространства. А кто-то другой может скажет, ну это разрушимое счастье раджа-йоги. Вот мое счастье кундалини-йоги – это иметь такую энергию, чтобы всегда войти в самадхи силой праны. Третий скажет, ну и раджа-йога счастье, и счастье кундалини-йоги зависит от условий. А мое счастье лая-йоги, не зависящее от условий, иметь сахадж-самадхи, которое неразрушимо, устойчивое созерцание, которое не колеблется всегда и везде. Кто-то может сказать, это еще не счастье, только путь к этому счастью. А мое счастье – это уже реализовать дхармовое тело, бесконечное подобное пространство, и в нем устояться. Таким образом, у каждого живого существа свое счастье. И чем глубже мы идем, тем дальше мы понимаем, мы начинаем разбираться в природе счастья. И Васиштха говорит, то, как видят мир люди, и то, как его видят йоги – это разное видение мира. Люди и йоги, и боги по-разному смотрят на мир и оценивают. У них разное представление о счастье. Для ситхов представление о счастье – это возможность непрерывно быть в атмане, непрерывно генерировать иллюзорные тела и проявлять игру. То есть не только иметь реализацию просветления, не только освободиться от страданий сансары. Для них это как уже несущественно. Это для нас освобождение, это счастье, это ценность. Это как, ну, для человека, который попал в больницу, счастье – это выздороветь. А для здоровых – это норма жизни. Для них наше счастье – это норма жизни. Для них счастье – это еще развернуть больший потенциал, проявлять игры в различных мирах, помогать другим живым существам достигать просветления, проводить божественную волю, стать пустым проводником божественной воли, творить новое вселенное. И вот наше понимание счастья, оно будет расти, расширяться, углубляться по мере нашего духовного развития. Но это счастье основано на том, что во всех внутри нас оно уже есть. Именно вот это интуитивное чувство того, что мы достойны счастья, что нам надо его искать, оно движет нами на духовном пути. Оно происходит от атмана, которым мы обладаем. Все живые существа обладают атманом, и атман обладает природой счастья, природой блаженства. Бог – это счастье внутри нас. Бог обладает природой блаженства. Но когда живые существа попадают в сансарный мир, получают тела из тамаса и раджаса, их окружает материальная природа, их понимание счастья притупляется и становится меркантильным, грубым, материальным, и ум начинает проецировать чувство счастья на внешние отношения, на телесное удовольствие, на еду, материальные объекты, то, что называют эго. Эго выдумывает свою концепцию счастья и стремится добиваться его. Вот в этом и существует неведение. И Дататрея, вся теория Адвайта Веданта, она говорит, счастье уже присуще нам изначально. Мы уже обладаем этим счастьем. Его нельзя сотворить. Если бы оно было сотворенное, то это бы не было то счастье, которое следует искать. Потому что то, что творится нами, то и легко разрушимо. Мы не можем создать вечное счастье. Мы конечные существа, значит, все, что бы мы ни создали усилиями, чем-либо еще, это тоже было бы разрушимо. Например, мы можем создать отношения. Некоторое время мы можем быть счастливы в отношениях. Найти подруга, супруга, мужа, любовника, покровителя. Что-нибудь в этом роде. Но если мы посчитаем, что именно эти отношения для нас есть вершина и конечная точка счастья, мы через некоторое время ошибаемся. Потому что мы постареем, эти отношения разрушатся временем, мы будем несчастны. Либо мы можем получить власть, материальные средства. Все, что мы можем сотворить, не есть постоянное счастье. Оно не достигается усилием. Оно уже внутри нас есть. Тогда, если оно уже внутри нас есть, почему же мы его не чувствуем? Видяранья в Панчадасе говорит, мы его не распознаем. Наша чувствительность притуплена, и наша различающая мудрость не позволяет нам его явно чувствовать. И приводится такой пример, называется «Неотчетливый голос сына». Когда дети в школе санскрита читают санскритские тексты, отец приходит послушать, как его сын читает в классе санскритские тексты. Но он не слышит конкретно своего сына. Он слышит 30 человек, 30 мальчиков читают тексты на санскрите. И он понимает, что его сын читает текст, но он не может распознать голос именно своего сына. Он сливается в общем хоре, так что не различить. Вот таким же образом наш атман, являя собой природу самого счастья, тем не менее нами не распознается, потому что есть хор. И что это за хор? Параллельно, как бы с голосом нашего атмана говорит голос нашего ума, голос нашего эго, голос нашего тела, нашей праны. Это большой хор. И мы не можем распознать голос нашего атмана. И духовное просветление, освобождение заключается в воспитании в себе различающей мудрости, чтобы научиться распознавать голос атмана. Голос атмана можно распознать, если мы начинаем игнорировать другие голоса в этом хоре. Речь, конечно, не о реальных голосах. Речь в том, что внутри нас есть мысли, эмоции, чувства, и мы должны с помощью развлечения научиться отличать переживания истинного «я» от пяти оболочек. Как только мы научимся различать с помощью вивеки, различающей мудрости, переживания истинного «я», мы начинаем попадать в это самое измерение счастья. Мы начинаем прямо его переживать. И один из признаков просветления – это ананда, блаженство. То есть святые, пробужденные мастера, они всегда пребывают в блаженстве, в счастье. Вы не увидите никогда грустного просветленного, огорченного просветленного, злого просветленного. Они могут сыграть в каких-то целях, им только ведомых, допустим, на благо своих учеников, изобразить какие-то эмоции. Это другой вопрос. Тут уже такие тонкие игры. Но в душе они никогда не бывают ни в замешательстве, ни в страхе, ни в угнетении. Они всегда переживают только счастье. Вы не увидите удрученных просветленных, грустных просветленных святых. То есть, если они это переживают и реально с этим отождествляются, значит, они не просветлены просто. То есть, это не может быть, потому что этого не может быть никогда. Потому что сама природа Бога, она счастье. Если святые пребывают в Боге, они не могут быть ничем, кроме счастья. Потому что просветление – это прямое пребывание в Боге. И когда мы начинаем с помощью развлечения выделять себе атман, мы прямо прикасаемся к этому счастью. И это счастье приходит неожиданно. То есть та духовная работа, которую мы проделаем, она несоизмерима с тем уровнем счастья, который приходит к йогину как благословение. И первая мысль йогина такова: я же этого не достоин. Я же не так много делал, практиковал. А это счастье вечное, неразрушимое. Глубокое, ничего не зависящее. Это счастье на миллиарды лет, на квинтиллионы, на триллионы лет. Один святой медитировал в пещере, где-то на берегу моря. Ему было 120 лет уже, а медитацию он занимался порядка 90 лет. В отшельничестве, в самадхи. И какой-то молодой садху пришел к нему повидаться с ним и спросил: «Ты медитируешь 90 лет, тебе 120 лет, ты медитируешь 90 лет. Я не живу столько, сколько ты медитируешь. Мне всего 40 лет, а ты медитируешь 90. Я прожил всего 40 лет, а ты 90 лет медитируешь. Ты, наверное, познал Бога сполна. Наверное, нет никого, кто бы лучше тебя познал Бога, ведь ты так долго медитируешь, много». Тот рассмеялся и сказал: «Нет, я вообще его не познал. Я познал его самую малую часть. Ты что думаешь, 90 лет – это срок для познания Бога? Даже великие боги, живущие миллиарды лет, не могут сказать, что они познали Бога, ведь Бог – это бесконечность, ты что, не понимаешь? Нельзя говорить о годах, когда речь идет о Боге, это безграничность. И вот когда вас касается это безграничное счастье, вы начинаете понимать это. И вы начинаете чувствовать, что я даже и не достоин этого, первая мысль, как человек. Я не приложил столько уже много усилий. 30 лет практики, 20 лет монашества – это ничто. Отречение, отшельничество, ретрит трехлетний – это, знаете, какая малая плата. Может, для кого-то это что-то значительное, в мирской жизни, да, это значительное. Но перед лицом Бога это совершенно... Наша одна жизнь в цепи миллионов рождений, что это значит? Это ничего не значит. И первое время садху думает: какое счастье мне свалилось просто так. Я не так много практиковал. И такое счастье, это невыразимое счастье, я даже не достоин. И он понимает, это милость. Это божественная милость, которая пришла просто так, как дар великого царя. Потому что Бог обладает этой милостью, Он может ее давать просто так. Просто надо было немножко почистить ум, чтобы ее коснуться. Немного очистить жизнь, упорядочить свою жизнь, немного развернуть себя Богу. Милость Бога существует всегда. Просто надо немножко, всего 30 лет почистить свой ум. Всего там 3 года посидеть в ретрите. Всего там прекратить желание очистить каналы и пробудить кундалини. Это так немного, просто чтобы быть готовым, как сосуд, воспринять божественную милость. А вся остальная работа делается Богом. Бог дает реализацию, Бог дает счастье, Бог дает освобождение, Бог дает просветление. Наша задача просто прикоснуться к этому счастью, немного очистить себя, чтобы быть готовым и достойным сосудом. И вот свойство этого счастья, одно... Бога в форме счастья, оно обладает безграничным состраданием и безграничной милостью. Оно дает нам свое счастье просто так, без всяких условий. Кто-то может сказать: если оно дает просто так, без всяких условий, почему же люди несчастны? Почему там страдают, там страдают, там? Ответ здесь таков, что есть свобода воли, свобода выбора и... Свободой воли душа наделена возможностью отвернуться от счастья. Вот она может распорядиться так своей свободой, что она может повернуться в любую сторону и просто отвернуться от счастья. И по своему неведению эта душа использует свою свободу воли часто неправильно. Она думает: вот телевизор есть, вот счастье. Золото есть, доллары, вот счастье. Свобода воли есть, она может развернуть свое сознание в любую точку. Тогда счастье закрывается. Дататрея говорит: поверни свой ум к счастью. Счастье – это твоя изначальная природа. Не думай, что твои проблемы имеют реальную основу. Не думай, что счастье надо достичь в будущем. Не думай, что ты отделен от счастья. Не думай, что счастье только в небесных мирах, только в нирване. Счастье находится внутри тебя, но ты должен быть достаточно внимательным, обладать вивекой, развлечением, чтобы распознавать в себе измерение счастья. В нас есть это измерение счастья, это измерение чистого сознания, но надо его распознать. Распознавание измерения счастья через вивеку приводит к вайрагье. Вайрагье означает отрешение от того, что счастьем не является. Это подобно тому, как если мы нашли чистый нектар, чистую родниковую воду, у нас, естественно, возникает отрешение от грязной воды. Кто-то может сказать: я отрекся от грязной воды. Но это не отрешение, это просто естественный выбор из понимания. В детстве, когда я вырос, я собрал все игрушки детского сада, принес матери и сказал, что все, уже они мне не нужны, я от них отрекаюсь. Но это не было отрешением, они просто мне действительно не были нужны. Я подумал, что мне пора взрослой жизнью жить, перестать играть в эти игрушки. Истинное отрешение возникает из понимания, что счастье нам присуще изначально, и нам не нужно идти неверными путями иллюзий заблуждения ума. В нем нет ничего сложного.
Природа Брахмана не грубая и не тонкая. Он не появляется, и он не исчезает. Он без начала, середины и конца. Нет ни высшего, ни низшего в Брахмане. Воистину, я провозглашаю истину, высшую реальность. Я есть непрерывное бытие сознания блаженства. И я безграничен, как пространство. Знай, что все органы чувств и объекты чувств подобны проплывающим облакам в небе. Познай то сияющее, никак не связанное и свободное. Я есть непрерывное бытие сознания блаженства, и я безграничен, как пространство. О, дорогой, я не являюсь ни непостижимым, ни недоступным для разума. Я не являюсь ни незримым, ни недоступным для восприятия. Я не скрыт формами, расположенными вокруг меня. Я есть непрерывное бытие сознания блаженства, и я безграничен, как пространство. Я огонь знания, который сжигает всю карму того, кто выше всякой кармы, атмана. Я огонь знания, который уничтожает все печали того, кто выше любой печали. Я огонь знания, который сжигает все тела того, у кого нет тела. Я есть непрерывное бытие сознания блаженства. И я безграничен, как пространство. Я огонь знания, который сжигает грехи безгрешного. Я огонь знания, который уничтожает все качества вне качественного. Я огонь знания, который устраняет все обязательства несвязанного. Я есть непрерывное бытие сознания блаженства. И я безграничен, как пространство. О, мой дорогой, про меня нельзя сказать, что я лишен существования или что я не лишен его. Я не отделен, и при этом я не объединен. Нельзя сказать, что у меня нет ума или что он у меня есть. Я есть непрерывное бытие сознания блаженства, и я безграничен, как пространство. В моем «я» нет никаких альтернатив, таких как заблуждение или отсутствие заблуждения, печаль или отсутствие печали, жадность или отсутствие жадности. Я есть непрерывное бытие сознания блаженства, и я безграничен, как пространство. Я никогда не связан непрерывно продолжающимся рождением и смертью. Во мне нет ни огромной радости, удовлетворенности, ни неволи невежества. Я есть непрерывное бытие сознания блаженства, и я безграничен, как пространство. Непрерывное происходящее в этом мире, происходящие в этом мире перемены вызваны раджасом, а не мною. Непрерывно происходящие в этом мире страдания вызваны тамасом, а не мною. Счастье и благость порождаются сатвой, а не мною. Я есть непрерывное бытие сознания блаженства, и я безграничен, как пространство. Я никогда не выполнял никаких действий, которые могли порождать муки и страдания. У меня никогда не было ума который бы мог действовать через контакт с болью и удовольствием. Во мне нет никакого источника эго. Я есть непрерывное бытие сознания блаженства. И я...
Так Дататрея говорит, я никогда не выполнял никаких действий. Счастье внутри нас – это измерение божественного сознания. И оно не связано с деланием, с делателем, процессом делания. Оно пребывает в измерении недеяния. Обычно мы чувствуем себя делателем, мы что-то делаем. У нас есть результаты наших действий, мы хотим получить плоды наших действий. И мы всегда считаем себя источником своих действий, и мы надеемся стать бенефициаром наших действий, конечным выгодополучателем наших действий. А если мы не получаем результаты от наших действий, мы сердимся или разочаровываемся. По крайней мере, мы чувствуем себя несчастными. Дататрея предлагает нам посмотреть совершенно иначе. Он говорит, я внутри тебя никогда не действую. Вот счастье внутри нас, оно не нуждается в действиях. Оно не нуждается в плодах и результатах. Оно само по себе счастье, без стремления к чему-либо, без желания что-либо получить. Дататрея является тем, что называют пурнатва. Пурнатва означает полное целое, полностью самодостаточное. Все боги, святые и божественные существа обладают такой полнотой и целостностью, самодостаточностью. Они никогда ничего не просят, они дают. Не бывает так, что вы кланяетесь божеству, оно является и говорит, дай мне что-нибудь. Но в истории есть случаи, когда человек выполняет аскезу, и божество является и говорит, что ты хочешь. То есть божества все говорят, чего ты хочешь. Божества также не ищут чего-либо. Они не искатели. Это мы искатели, люди. Мы ищем мудрость, благо, ситхи, счастье. А они те, кто находится в измерении уже нашедших. Они не искатели. Пурнатва – это состояние целостности, говоря простым языком, когда не прибавить, не убавить. Есть история про йога, который был преисполнен божественного счастья так, что Шива и Парвати заметили его и решили благословить его за его аскезу. Когда они появились перед ним и сказали, мы хотим благословить тебя, проси, что ты хочешь. Он подумал, что у меня нет желаний, мне ваш даршан достаточное благословение. Они сказали, но мы должны тебя благословить. Мы не можем уйти, не благословив тебя. Такова наша природа. Он зашивал в это время одежду. Он сказал, хорошо, даруйте мне такие ситхи, чтобы иголка, нитка всегда сама вдевалась в иголку. Пурнатва означает, вы всегда счастливы. Вы не стремитесь к внешнему счастью, потому что вы обнаружили в себе источник внутреннего счастья. Это как переход на альтернативную внутреннюю энергию. Например, если вы питаетесь внешней энергией, вам нужна внешняя энергия. Вы получаете свет, электричество и платите за это. Вы ищете дополнительные источники энергии. Еда, информация, отношения. Все это разные виды энергии, которыми мы питаемся. Но когда мы обнаруживаем внутри себя божественный свет, мы постепенно переходим на внутренний альтернативный источник энергии. Источник энергии этот и есть божественное счастье атмана. Пурнатва, целостность, означает, мы выходим из категории жаждущих, переходим в категорию обладающих. Мы выходим из категории ищущих, переходим в категорию знающих или нашедших. Мы выходим из категории просящих и переходим в категорию дающих. Один святой пришел к царю в надежде попросить пожертвования, милостыни. Ему сказали подождать, потому что царь молится. И он стоял за стеной, он подслушал, как царь молится. И царь молился: дай мне больше золота, дай мне больше власти, накажи моих врагов, укрепи мою власть, укрепи мою силу, дай мне больше воинов, дай мне сильнее армию. Святой подумал: столько неудовлетворенности. Пожалуй, чего я его еще буду напрягать своими молитвами? Он и так настолько неудовлетворен. Мне не настолько надо много. Я могу обойтись без этих пожертвований. Потому что царь очень несчастный человек, раз он столько просит. То есть ваши желания и амбиции, насколько вы много просите, указывают степень вашей как бы несчастливости. Чем меньше вы просите, это показатель того, что вы действительно счастливы. Мы не говорим про игровую активность, когда мы делаем для служения что-то. Когда мы делаем для служения что-либо, в общем, это не для нас, это для других все. Мы можем делать много чего, строить храмы, статуи, распространять дхарму. Это делается для тех душ, которые несчастны в сансаре. Но сами святые обладают внутренней полнотой и целостностью, это пурнатва.
Как неподвижность, так и вибрация, как сомнение, так и предопределенность завершаются в Брахмане. Как пробуждение, так и сон, как хорошее, так и плохое завершаются в Брахмане. Как сила, так и слабость, как неподвижность, так и неподвижность исчезают в Брахмане. Я есть непрерывное бытие сознания блаженства, и я безграничен, как пространство. Брахман – не познающий и не объект познания. Он за пределами как предположения, так и логического рассуждения. Его невозможно выразить речью или постичь умом или разумом. Как же тогда я могу рассказать тебе о Брахмане, высшей реальности? Я есть непрерывное бытие сознания блаженства.
Итак, Дататрея нам описывает счастье, описывает, где оно находится и какими качествами оно обладает. И первые четыре вопроса Брахма-Вичара – это практика исследования божественного счастья. Если между счастьем и Богом стоит знак равенства, если между Богом и Брахманом в Адвайта-Веданте стоит знак равенства, то счастье – это абсолют, Бог и Брахман. И тогда мы должны предпринять исследование Брахмана. Мы должны хорошо разобраться, где расположено наше счастье, как оно выглядит. И Брахма-Вичара – это практика исследования Бога, исследования абсолюта ради своего счастья. И первые четыре вопроса, которые мы выполняем в Брахма-Вичаре, звучат так. Что есть Брахман? То есть, что есть абсолютное счастье? Мы должны сконцентрировать свой ум, направить его на Брахмана и глубоко поразмыслить сначала интеллектуально. Мы должны для себя ответить на вопрос, на этот вопрос. И если нам трудно ответить на этот вопрос, мы должны найти священное писание, опереться на помощь святых. Очень важно опираться на авторитетные знания. Прамана. Прамана – это значит авторитетное знание, приходящее в цепи ученической преемственности. Потому что душе свойственно ошибаться, ум подвержен разного вида заблуждениям, нам надо достоверное знание. Такие достоверные знания содержатся, например, в ведической традиции, в ведах, в главной ее части – Упанишадах. И вот Шанкара прокомментировал 11 главных упанишад, которые составляют часть нашего канона Прастханатрая, тройной канон. И мы обращаемся к этому знанию. Коль знание находится в упанишадах, мы всякий раз можем изучать упанишады, чтобы ответить на этот вопрос интеллектуально. Мы можем слушать наставления гуру. Изучать тексты. Все это предварительная подготовка. Но на самом деле этот ответ, он не интеллектуальный. Интеллектуальный ответ нужен только, чтобы подготовить нас, чтобы мы получили ответ на этот вопрос внутри, через личный опыт, личное переживание. Второй вопрос. Где Брахман пребывает? Мы должны для себя ответить интеллектуально, где именно находится наше счастье. В бодственном состоянии сознания, вообще в материальных вещах или в сознании. В статуях, может быть. Может быть, в теле гуру, может, в вашем теле, в теле какого-нибудь монаха, в солнце. Издавна мудрецы задавали вопросы в центре галактики. Ученые пишут, что они обнаружили город в центре одной из галактик. Фотографии даже есть, реально какое-то образование техногенное. НАСА ученые в изумлении. Все живые существа интересуются разными вещами. Но мы должны для себя ответить на этот вопрос, иначе мы будем снова искать счастье там, там, там. В этой теории, в этом учении, в этой философии, в этой практике, в информации, в внутренних каких-то опытах тонкого тела. Надо с этим определиться. Если счастье — это Брахман, где Брахман находится? В бодрствовании, Джаград. Во сне со сновидениями, может быть. Или во сне без сновидений, сушупти. Или он за пределами этих, в четвертом. Или он находится в одной из пяти оболочек, в теле, может быть, в энергетическом теле, в астральном, в ментальном, виджняна-майя, или в ананда-майя, или в причинном, или за пределами их. Мы должны ответить на этот вопрос. Упанишады говорят, он за пределами пяти оболочек, он за пределами трех измерений сознания, он в состоянии турья. И мы сначала отвечаем интеллектуально на этот вопрос, а затем опытно. И третий вопрос, который мы задаем себе в процессе брахма-вичары, исследования Бога Абсолюта. Каковы его качества, каковы его свойства? Круглый он или угловатый? Цветной ли он? В теле он или вне тела? Или вообще уместно ли говорить о свойствах и качествах, когда речь идет о брахмане? А если у него нет свойств и качеств, то что это? Мы тоже должны получить ответ. И Дататрея дает нам намеки такие, подсказки. Он говорит, я безграничен как пространство. То есть не будь глупым. Я безграничен. Тебе подсказка. Ищи счастье там. Это подобно в такую игру, где с закрытыми глазами мы идем. Нам говорят, холодно, холодно, жарко, жарко, еще теплее, горячо. И мы должны понять, где это счастье. Мы должны четко определиться с переживанием Брахмана. Четвертый вопрос, который мы должны задать себе. Каковы мои отношения? То есть все это прекрасно, учение прекрасно, упанишады прекрасны, тантры, наставления святых, но каково это отношение, какое отношение это имеет к моей жизни, лично к моей? Потому что мы вступаем на духовный путь по причине того, что нам надо решить свои задачи и проблемы. Мы хотим своего счастья, пережить счастье непосредственно, лично. И четвертый вопрос. Какова моя связь с Абсолютом, с Брахманом? Моя личная связь. Самбандха. Итак, что есть Брахман? Где он пребывает? Каковы его качества? Какова моя связь? Это четыре предварительные вопроса, на которые мы должны дать ответы, на которые надо выполнить аналитическую интеллектуальную медитацию, чтобы идти далее. Если мы хотим понять природу Абсолюта, природу Дататреи, природу своего собственного счастья. Брахма-вичара – одна из 12 санкальп в учении Лая-йоги, которая обычно выполняется. Созерцание брахма-вичары выполняется на продвинутых стадиях. Но в качестве предварительной тренировки вы можете выполнять ее. И рекомендуется минимум 3 дня в ретрите посвятить этим практикам, этим вопросам. Если вы разбиваете день ретрита на 4 сессии, первый вопрос в первую сессию, второй вопрос во вторую, третий в третью, четвертый в четвертую, все 4 вопроса, за 4 сессии проходите и так 3 дня. И некоторое время, один ретрит вы можете посвятить интеллектуальному ответу на эти вопросы, то есть вы можете взять Упанишады, тексты Шри Шанкарачарьи, тексты Видьяраньи, Мандукья Карику, все, что есть по Адвайта Веданте, лекции гуру, все, что найдете по Адвайта Веданте, йога Васиштху, Трипура, Рахасью, Атмабодха, Вивека Чудамани, просто давать эти вопросы, ответы интеллектуально. Если мы решили искать счастье, надо основательно подойти к этому вопросу, чтобы не было никаких сомнений. Когда вы решите для себя ответы на эти вопросы интеллектуально, вслед за этим надо выполнять практики за пределами ума. Искать это через опыт, через аналитическую внутреннюю медитацию.
Брахман не является неразделенным и неразделенным. Для него не существует понятия внутри или снаружи. Брахман не возникал в прошлом и, следовательно, не прекратит свое существование в будущем. Брахман не связан ничем, и нет такой субстанции, из которой бы он состоял. Я есть непрерывное бытие сознания блаженства, и я безграничен, как пространство.
Итак, Даттатрея, говоря о нашем счастье, начинает говорить не о нас, не о наших заботах, не о наших проблемах, не о том, что нас волнует. Он начинает говорить о Брахмане. Он говорит: твое счастье, ты знаешь, оно не в тебе самом, в том, как ты себя считаешь, оно в другом, оно в Боге. От Бога пришло это счастье. Поэтому надо сместить фокус своей жизни с самого себя на Бога. Сделать центром не себя, а Бога. Начать вращаться вокруг принципа Бога. Вот счастье заключается в том, что мы смещаем свой центр на Бога. Пока мы не сместили этот центр на Бога, наши понимание о себе содержится в эго, и мы связываем свое счастье тоже с эго, но это заблуждение. Процесс просветления заключается в том, что мы осознаем этот факт, что нам надо сделать не себя главным, а Бога. Сделав Бога главным, мы одновременно сделаем и себя тоже главным, потому что глубоко внутри мы и есть Бог. Но просто этот Бог и этот мы, он не связан с телом и умом, с временными приходящими вещами. Поэтому садху делает центром своей жизни Бога. Он как спутник вокруг планеты начинает его жизнь вращаться вокруг Бога. До тех пор, пока мы не можем сделать Бога центром своей жизни, мы будем пребывать в своих ограничениях, и все наши попытки достичь счастья и даже на пути духовной практики практиковать будут наталкиваться на нашу карму, на иллюзию и неведение. Поэтому путь к счастью лежит через самоотдачу Богу, делание Бога центром своей жизни и установление прямых отношений с Богом. Это и есть путь освобождения. Ответ на четвертый вопрос: какова моя связь с этим счастьем? Твоя связь есть, но в твоей воле установить прямые отношения или держаться на расстоянии. Эта связь есть как возможность, и эту возможность надо использовать. Тогда садху, который стремится установить отношения с Богом, он начинает следовать пути бхакти-йоги, пути карма-йоги, пути джняна-йоги, пути лая-йоги. Все пути, которые приближают к Богу, он начинает применять.
Воистину, я Брахма, свободный от привязанности, страсти, зависти и ненависти. Я та реальность, лишенная страданий, вызванных физическими, земными и сверхъестественными причинами. Я — та истина, которая не затрагивается печалью и страданием мира. Я есть непрерывное, бытие сознания блаженства, и я безграничен, как пространство. Откуда может взяться четвертое трансцендентальное состояние, когда нет никаких трех – бодрствование, сон со сновидениями и глубокий сон без сновидений? Откуда может взяться разделение бестройственного деления времени? Всевышняя реальность – место высшей умиротворенности. Я есть непрерывное бытие сознания блаженства, и я безграничен, как пространство.
Итак, на этой стадии духовная жизнь приобретает новый поворот. Мы начинаем делать Бога главным в своей жизни. Если раньше мы практиковали и осознавали необходимость практики ради своего собственного развития, ради собственного освобождения и просветления, то теперь мы понимаем, что вот это чувство ради себя надо изменить и заменить его на ради Бога. Мы практикуем не ради себя, а ради того, чтобы сделать Бога центром своей жизни. Кто-то может подумать, а зачем тогда практиковать ради Бога? Бог совершенен и так. Нужна ли наша практика Богу? И вот это очень глубокий, важный вопрос, который мы должны прояснить. Бог изначально совершенен. Абсолют, Брахман, находится за пределами нашей практики и наших усилий. Практика нужна нам для того, чтобы очистить свою карму, свои органы чувств, чтобы воспринять то изначальное совершенство. Но практика также является нашей формой служения Богу. Потому что, практикуя, мы можем воспринять божественную мудрость, божественную волю. Мы можем ее передать другим. И вот мотивация практики, она тоже изменяется. Мы практикуем на благо всех живых существ. Мы практикуем как служение, как подношение Богу. И начать воспринимать практику как служение, как подношение – это способ открыть свое сердце божественной милости, даттатрии. Способ открыть свое сердце духовной благодати от Абсолюта. Когда наше «я» и наше «эго» больше не становятся барьером к этой благодати. Обычно, когда мы практикуем, и даже интенсивно, наше отдельное «я», наш эгоизм, наша отделенность становится барьером к переживанию этой благодати. Когда мы меняем свою мотивацию, этот барьер уходит. Сделать Бога центром своей жизни означает полагаться на Него, призывать Его, восхвалять, служить Ему, не разделять свою жизнь и божественную волю. Научиться распознавать божественную волю и покорять свою малую волю божественной воле. Вот пока мы не понимаем этого принципа, и у нас есть своя отдельная воля, и мы даже практикуем на основании этой отдельной воли, этот путь называется анава-марга. Анава означает что-то маленькое. Это обычно считается наша душа и эго. И анава-марга – это обычно путь самосовершенствования. Наверное, знаете, много есть давно уже курсов личностного роста. На любых курсах вас научат, как быть успешным, как раскрыть способности, как развить лидерские качества, тренинги личностного роста, семинары. Всем очень заряжает это. Большой драйв. Эго чувствует, да, это для меня. Я стану лучше, сильнее, успешнее, богатее. Даже есть для женщин специальные курсы стерв. Там их учат, как строить отношения с мужьями, чтобы они не садились им на шею. Как контролировать мужей, как в семье доминировать. Их учат быть такими ваджными дакинями, говоря в нашей терминологии. Но это все анава-марга. Путь развития эго. Путь, когда мы что-то маленькое хотим улучшить. Но это не путь воссоединения с изначальным источником, с Богом. Потому что центром все равно является наше «я», наше эго. Это еще не йога. Йога и путь пробуждения начинается в этот момент, когда мы понимаем ограниченность этого пути. И Анава Марга также относится к бесконечные фитнес-йога-центры, бесконечные занятия хатха-йогой. Годами. Ради красивого тела, ради успеха, чего угодно. Но на каком-то этапе человек упирается в этот потолок, он понимает, что здесь чего-то не хватает. Что мое эго, даже если оно будет наделено магическими силами, все равно это ограничение. А я хочу бесконечности, вечности, абсолютного счастья. Тогда Дататрея говорит, тебе надо поставить в центр своей жизни Бога. Бог, согласно учению Адвайты, есть внутри нас, как наша внутренняя сущность. Согласно учению Адвайты, Бог — это и есть мы сами, за пределами нашего эго, наших пяти оболочек. Кто-то может сказать, если учение Адвайты, чем оно отличается от Анава Марги? Мы тоже хотим себя сделать еще лучше, даже Богом хотим себя сделать. Нет, не совсем так. Учение Адвайты не говорит, что ты можешь сделать свое маленькое эго Богом, взять его, как бы так раздуть как-то до масштабов Бога и сделать его. Нет. Ты можешь только отбросить свое эго, отбросить пять оболочек, и тогда на месте своего «я» ты обнаружишь Бога. Ты воссоединишься с Ним, реализуешь с Ним полное тождество.
В моем «я» нет никаких разделений на длинное или короткое, широкое или узкое, круглое или угловатое. «Я» есть непрерывное бытие сознания блаженства, и «я» безграничен, как пространство. У меня нет ни матери, ни отца, ни детей. У меня нет ни рождения, ни смерти. У меня нет ума. Высшая реальность непоколебима и спокойна. Я есть непрерывное бытие сознания блаженства, и я безграничен, как пространство. Я чистый, и я сама чистота, непостижимая и бесконечная. Я привязанность и непривязанность, непостижимая и бесконечная. Я разделенный и неразделенный, непостижимый и бесконечный. Я есть непрерывное бытие сознания блаженства, и я безграничен, как пространство. Если высшая реальность только одна, и она абсолютно чистая, то как тогда может быть так много богов, начиная с Брахмы, или так много планов существования, таких как небеса или земля? Я есть непрерывное бытие сознания блаженства, и я безграничен, как пространство. Как я могу говорить, что высшая реальность не это или не то, или что она бесконечна или имеет завершение, или что она бестелесна, бестелесна или имеет тело? Я есть непрерывное бытие сознания блаженства, и я безграничен, как пространство. Хотя я и бездеятелен, я все же всегда в высшей степени вовлечен в разнообразную деятельность. Я высшее наслаждение, лишенное как привязанности, так и непривязанности. Я вечное наслаждение, лишенное как телесности, так и бестелесности. Я есть непрерывное бытие сознания блаженства, и я безграничен, как пространство. Это мироздание, притягательное порождение Майи, не вызывает во мне никаких перемен. Ни обман, ни надменность, ни истина, ни ложь не могут оказывать никакого влияния на меня. Я есть непрерывное бытие сознания блаженства, и я безграничен, как пространство. Хотя я вне таких разделений времени, как вечер или утро, я все же никогда не отсутствую. Для меня не существует обособленного знания. Я не глухой и не безмолвный. Поскольку я свободен от невежества, я не нуждаюсь в очищении ума. Я есть непрерывное бытие сознания блаженства, и я безграничен, как пространство.
Почитание избранного божества, Иштадевата йога, означает всегда держать в уме Иштадевата бхаву. Иштадевата бхава означает мироощущение своего божества, сонастроенность со своим божеством. Так же, как в гуру-йоге, объединение с гуру-бхавой приносит реализацию, так же в почитании Иштадеваты, избранного божества, Иштадевата-бхава приносит реализацию. Гуру-йога и Иштадевата-бхава является основой для йоги иллюзорного тела. Когда мы можем сонастроиться с умонастроением духом Дататреи, его видением, его тонкой эмоцией, мы устанавливаем связь с волной его сознания. Мы постепенно принимаем эту волну в свое тонкое тело. И эта волна в виде шактипатхи, нисходящих сил благословений, ануграха шакти, в виде божественной милости, прасадам, начинает касаться нашего тонкого тела и преобразовывать его. Начинается духовная работа. Благодать Иштадеваты через древоприбежище по линии Гуру Шиши Парампары начинает касаться нашего тонкого тела и преобразовывать. Йога иллюзорного тела связана с преобразованием тонкого тела. И вот основой для этого преобразования является джняна-йога и Иштадевата-бхава. Когда у нас есть вивека, развлечение, вайрагья от решения и вичара, исследование двойственной природы, то есть заложены основы джняна-йоги, когда мы, созерцая, учимся пребывать в измерении осознанности, подобной пространству, мы создаем основу для преобразования нашего тонкого тела. Йога иллюзорного тела заключается в объединении с Иштадеватой, чтобы воспринять его импульс благословения, его ануграху, его божественную милость, не только в недвойственном измерении, но даже в проявленном измерении имен и форм в области нашего тонкого тела. И здесь мы применяем визуализацию, где мы объединяемся с нашим Иштадеватой. Сейчас уже времени маловато, но мы поговорим об этих методах завтра на следующем занятии.